Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 12 июля, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наши планы на ближайшие 25 минут. Суд признал Сергея Полонского сегодня виновным в хищении денег дольщиков и освободил его. И Минфин в Российской Федерации предложил включить спиртосодержащее лекарство в систему ЕГАИС.
Срочная новость.
Только что стало известно, в МИД Германии до конца не уверены, что поставки турбин «Сименс» в Крым нарушают санкции. Это одно срочное сообщение агентства РИА Новости. И второе. Заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина. Ситуация с дипломатической собственностью России в США, говорит он, беспрецедентна.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, и вот еще одно заявление Дмитрия Пескова. В Кремле не ждут уступок от Трампа и сами не готовы на них. Суд признал Сергея Полонского сегодня виновным в хищении денег дольщиков и освободил его. Это решение Пресненского суда, районного суда Москвы. Скандально известный бизнесмен Полонский и его подельники признаны виновными, однако их освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Сам Полонский, основатель Mirax Group, был освобожден прямо в зале суда. Адвокат бизнесмена в России Славик Барсаян рассказал нашей радиостанции, что обжаловать приговор можно будет только после его получения в письменном виде, значит, не раньше, чем через неделю. Другой адвокат бизнесмена Алексей Цаплин, бизнесмена как, сказал, что суд изменил статью, по которой судили Полонского. Было мошенничество, а стало мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. И по новой статье, по этой статье, срок действия действительно истек, констатировал адвокат. Вот что сам Сергей Полонский говорил журналистам сегодня на крыльце Пресненского районного суда.
Пока мы будем находиться в СИЗО до суда, будут забираться бизнесы, уничтожаться бизнесы. И я знаю десятки людей, которые до сих пор сейчас, в данный момент...
Суд по заказным делам предпринимателя, понимаете? И у меня очень большая просьба к прессе, вы поймите, это наша страна. Да? Нигде в мире по ненасильственным преступлениям людей не сажают в СИЗО до решения суда. Вы понимаете, да? Это важный элемент. Мне есть очень много чего сказать, но в ближайшие 7 дней меня нету. Я принадлежу своей супруге Ольге Владимировне. На будущее у меня планы перевернуть мир. Вы поймите правильно, вы не знаете, чем мы занимались. У нас, я в Камбодже, мы создавали лабораторию, мировую лабораторию по изменению очень серьезных процессов, да, которые, как бы вам объяснить... Скажем так, система образования и развития людей, которая есть сегодня в мире, она принципиально отстала от тех скоростей, которые требуются, которые необходимы. Поэтому именно в этом и есть прорывные технологии, понимаете, да? То есть то, какие у нас люди, такое и будет страна. Пока у нас люди боятся говорить, пока боятся думать, пока люди находятся в состоянии лжи и неверия, да, ни о какой экономике не может быть речи. 20 век закончился, ребят. Сегодня не важно, сколько вы производите металла, нефти, газа, это все стоит копейки. Сегодня самый ценный продукт – это мозги. Мозги высокоструктурированные, понимаете, да? Когда у вас в голове когнитивный диссонанс, когда у вас в голове находятся 3-4 личности, уживается, когда вы знаете одно, а делаете другое, когда вы врете и обманываете людей. 5 лет, вот все телеканалы вы здесь находитесь, 5 лет вы рассказываете о том, что мы украли что-то. Ну вы просто, вот вы подумайте, о чем можно, как можно сказать о том, что мы создали компанию номер один в России, это однозначно, и лучшую в Европе. Я считаю, что одну из лучших в мире. Цивилизация 4,5 миллиарда назад, вы понимаете, да? И вы говорите, что мы думали о том, чтобы украсть у людей 100 квартир. Так у нас бренд стоил $1 миллиард. Как можно украсть квартиру у людей, чтобы они не заметили, вы понимаете? Я вам скажу очень важную вещь, да? Я уверен на 100%, что каждый из вас здесь присутствующих понимает, что никогда в жизни, не то, что мы не думали о том, что можно совершить преступление, мы не думали о том, что можно думать об этом, понимаете, да? Вы просто поймите правильно. И от того, куда дальше и какие мы сделаем выводы из того, что происходит, да, зависит будущее страны. Поэтому я не хочу сегодня говорить то, что я думаю. Потому что если я скажу то, что я думаю, вам станет грустно, к сожалению, понимаете, да? Ребята, я вам клянусь, никто никогда в компании не думал украсть ни одного рубля, ни одного человека, тем более ни одной квартиры. Я вам клянусь. А дальше ваше право, верить в это или не верить.
Сергей Полонский сегодня на крыльце Пресненского районного суда, суда, где Полонского признали виновным и освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Итак, ему дали 5 лет заключения, но с момента совершения преступления прошел 10-летний срок, и Полонского освободили от наказания, потому что по данному обвинению срок давности истек. Друг Сергея Полонского, бизнесмен Евгений Чичваркин, который живет сейчас в Лондоне, порекомендовал другу из России уехать.
Я не могу рекомендовать остаться в государстве, которое, по сути, меня выбило и которое продержало его сколько? Два с лишним года в тюрьме. Ни за что. Я не могу рекомендовать остаться, так как я поступил по-другому. Насколько я понимаю, у Сергея есть проект в Камбодже, который все еще нужно привести в порядок.
Как вы думаете, если все-таки Полонский останется в России, какова его дальнейшая судьба? Вот он, получается, не сможет заниматься бизнесом?
Почему сможет? Он талантливый человек, он сможет заниматься бизнесом и там, и там. Это зависит от его личного комфорта. Я как человек уехавший, просто с моей стороны морально говорить, оставайся, борись.
Это Евгений Чичваркин, российский бизнесмен, который сейчас живет в Лондоне, и его слова по поводу освобождения его друга Сергея Полонского. Генеральный директор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько можно считать справедливым сегодняшний приговор Пресненского районного суда Москвы?
Он полностью справедлив с точки зрения и рассмотрения суда, поскольку у нас действительно имеет место быть более 10 лет расследования с момента совершения преступления. И согласно действующему законодательству, судья имел право отпустить в зале суда независимо от обвинительного приговора Полонского.
А будет ли этот приговор обжалован?
Ну, я бы не стал его обжаловать, но учитывая то, что на последнем слове Полонский вину свою не признал и требовал оправдать его, возможно, они попытаются получить оправдательный приговор.
В любом случае, ведь если я правильно понимаю, гражданин Полонский теперь имеет судимость.
В любом случае он имеет судимость, но тем не менее он не имеет реального срока.
Хорошо. Имея судимость, какие-то ограничения гражданин получает?
Конечно, получает. На занимаемые ими, возможно, государственные должности. Ну, опять же, те же рейтинги по получению кредитов. То есть, в принципе, вести бизнес и заниматься какой-то чиновнической деятельностью ему практически будет невозможно.
Вы говорите о чиновнической деятельности и ведении бизнеса. Давайте чуть подробнее о ведении бизнеса. Ведь бизнес ведет не сам Полонский, а компании, которые ему подконтрольны.
Да, компании, в которых он будет учредитель, либо директор, либо каким-то исполнительным лицом, будет тяжелее получить кредит, имея его в штате или в учредителе.
А это все проверяется при организации государственных контрактов?
Да.
Хорошо, теперь возвращаясь к делу, по которому, собственно, вынесли сегодня приговор, речь ведь идет о строительстве жилых комплексов. Речь идет о том, что люди потеряли деньги, новые обвинения они могут в сторону Полонского выдвигать, или все, 10 лет прошло?
Новые объявления, конечно, могут быть, но перспектива их очень туманна. Если мы возьмем вообще в целом рынок долевого строительства с момента там 2007-2008 года, когда он терпел первый крах, то у нас компании, которые развалились, обанкротились или просто пропали, и последствий для их учредителей не было никаких, ни с точки зрения административных, ни с точки зрения уголовных, практически в 90% случаев люди просто уходили из бизнеса вместе с деньгами клиентов и не имели никаких последствий. А здесь же мы имеем конкретную проблему конкретного человека, с которым, по всей видимости, тоже совершенно определенные люди хотели свести счет. И только из-за этого мы видим уголовные дела, преследования и возможность человека экстрадировать из нескольких стран и посадить в этих странах по мнимым каким-то преступлениям. Поэтому это чисто конкретно разборка между физическими лицами.
Физическими лицами, которые могут использовать государственную систему правоохранительных органов?
Ну, увы, у нас в стране это возможно.
Как часто такое бывает? Возможно, или это из ряда вон выходящий пример?
Это из ряда вон выходящий. Более того, само решение суда по факту срока давности человеку осудили на реальный срок, но выпустили в зале суда, это тоже редкость, это тоже погрешность на долю сотых процентов, когда у нас люди выходят по таким основаниям. Вот на моей памяти из громких дел только дело Васильевой окончилось таким же результатом. А в целом у нас находят людей через 15 лет после совершения даже не особо тяжкого преступления, и судья доводы адвокатов в виде приостановки дела, либо выпустить из зала суда по факту по сроков давности не берет в основание и просто дает реальный срок, и люди через 15 лет после совершения преступления получают реальный срок. Увы, это в основном всегда так.
В самом начале разговора вы сказали, что для обвиняемого по этому делу лучше бы не обжаловать приговор, или вы бы так не сделали. Но скажите, возвращаясь к вариантам обжалования, а разве государственное обвинение не может попытаться обжаловать?
Конечно, может. Конечно, может. И у нас есть такая практика негативная, увы, что при обжаловании, независимо от каких-либо сторон, могут ходатайствовать и вернуть реальный срок, либо пересмотреть в целом дело и начать новое, там, инициировать новое расследование, либо действительно дать реальный срок. Поэтому я бы этого не делал, поскольку это, на мой взгляд, исход наиболее благоприятный для Полонского.
Еще раз, возвращаясь к тому, прокуратура может все-таки обжаловать этот приговор?
И судья может дать настоящий срок.
Спасибо. Генеральный директор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский был с нами на прямой связи. Теперь приглашаю слушателей к разговору.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
7373-94-8. Телефон прямого эфира. Как вы характеризуете приговор, который получил сегодня Сергей Полонский? И главное, какова развязка с этим приговором? С одной стороны, он ведь обвиняемый, с другой стороны, он на свободе. 7373948, телефон прямого эфира. И еще то, о чем говорил Чичваркин, что лучше бы ему заниматься предпринимательской деятельностью теперь за пределами Российской Федерации. Юрий пишет, как обычно, отжали полностью бизнес и выпустили. Сроки давности прошли или нет, что значит, хочет судья или нет, не понимает Владислав 373. Ведь могут открыться новые обстоятельства. Вот вам и ответ, Владислав. 7373948, Игорь Беспрозванный, напоминаю, 2,5 года он отсидел. Это вот по поводу того, что 678 пишет, в Фейсбуке-то у Полонского статус теперь кандидат в президенты, а Игорь Беспрозванный говорит, президента ему нельзя, а то он бы пошел. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Денис, Москва. Вы знаете, во всей этой ситуации больше всего в недоумении, мне кажется, останутся именно дольщики. Потому что они ничего с этого не получили. Ну да, был повод медиа, да, посидел он немного. Да, по телевизору сейчас опять посоветуется, на деньги людям никто не вернет. Это, мне кажется, основное.
Но ситуации. Они же рисковали с другой стороны.
Безусловно, безусловно, но разговор сейчас будет именно о том, что у нас государство плохое, и дольщиками никто не занимается, и деньги никто не возвращает.
Но с вашей точки зрения, обманутые дольщики должны получать назад деньги, как бы они ни рисковали?
Я думаю, что законодательно это должно быть закреплено и прописано. И риски, и, соответственно, гарантии.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Не получается. Все нормально, жить можно, пишет 946-й. Интересно, как это связано с полученным Полонским приговором. 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня Пресненский районный суд Москвы признал виновным Сергея Полонского и его коллег в хищениях и освободил их от наказания в связи с истечением срока давности. Сам Полонский был освобожден буквально в зале суда. Его адвокаты говорят, что обжаловать приговор можно будет только после его получения в письменном виде, не ранее, чем через неделю. И не говорят, будут ли обжаловать. То есть пока это решение не принято. Еще обращают внимание, что статья, по которой судили Полонского в последний момент, поменялась, и вместо мошенничества это стало мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. И как раз по этой статье срок давности и истек. Это рейдерский захват, уверен, 240-й, просто масштабный. А Сергей с его точки зрения не виноват.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Правительство Российской Федерации предложило поправки к законопроекту о дополнительных ограничениях оборота алкоголя и спиртосодержащей продукции. Эти поправки, в частности, предусматривают распространение системы учета ЕГАИС на производство лекарственных средств и медицинских препаратов. Документ уже опубликован на сайте правительства. Аптекари тем временем говорят, что инициатива Минфина может негативно сказаться, в первую очередь, к примеру, на пенсионерах. Вот что говорит в интервью радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» Елена Неволина.
Что касается аптечных организаций, то, скорее всего, такая инициатива, внедрение ее, приведет к тому, что этот ассортимент просто вымоется из добропорядочных аптек. Конечно, это дорогостоящая процедура. Для аптеки просто изъять из оборота единовременно эту сумму, чтобы установить и вступить в систему ЕГАИС, это будет невозможно. Что касается производителя, в конечном итоге это приведет к такому повышению цены, что вряд ли та категория населения, которая сегодня этим пользуется, а это в основном пожилое население, по одной простой причине, что цена на эти лекарственные препараты достаточно низкая, она доступная. Как только будет повышение цены, так, соответственно, спрос тоже будет падать. Ну и у дистрибьютора это тоже не вызовет, я думаю, восторга, потому что вся эта продукция тогда будет просто невыгодна к реализации. То есть от нее будут вынуждены отказаться. Но пострадает у нас та часть населения, которая действительно себе не может позволить другие лекарственные формы из-за того, что они в ряде случаев несколько раз дороже просто. Люди, вступающие в этот возраст, все-таки стараются уже как-то не навредить себе, и из безрецептурных препаратов они приобретают именно спиртосодержащие настойки, потому что при небольшой дозе в каплях, скажем, там 20 капель накапают, и уже эффект он ощутимый, успокоительный. Также пользуются спросом у нас сердечные препараты, такие как капли Вотчилла, которые готовятся, изготавливаются в аптеках. Сегодня это еще и обусловлено тем, что действительно цена на них по сравнению с заводским изготовлением и другими лекарственными формами, скажем, таблетками или капсулами, она отличается, конечно, очень выгодно с точки зрения доступности. Замена, конечно, есть. Есть уже и таблетированные аналогичные лекарственные препараты, и капсулированные, но, к сожалению, цена на них уже будет выше по количеству сопоставимых доз, вот когда это идет речь о лекарственной настойке. Хотелось бы добавить, что на сегодняшний день эта инициатива, она уже не очень будет интересна по одной простой причине. Сегодня у нас уже стоимость настойки в переводе на бутылку водки, она уже выше получается. То есть уже та часть населения, которая приобретала в немедицинских целях эту продукцию, благодаря ее дешевизне, сегодня это уже становится неактуальным.
Говорит Елена Неволина, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия». Надо сказать, что согласно проекту Минфина, правительство будет наделено правом утверждать перечни вот этих спиртосодержащих медицинских изделий и препаратов, на деятельность которых не распространяется действие закона о госрегулировании производства. Будут перечни, и то, что в перечень не попадает, соответственно, будет реализовываться только через систему ЕГАИС, даже если это аптека. Еще важная поправка, которая аптек уже не очень касается, это запрет на производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции и содержащей тонизирующие вещества. То есть вот эти вот алкоэнергетики, судя по всему, Минфин и Минздрав собираются в ближайшее время окончательно запретить. Минздрав при этом будет устанавливать перечень тонизирующих веществ. Однако мы возвращаемся к аптекам. В пояснительной записке, кстати, указано, что спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция, лосьоны типа перец, зверобой, хлебный, трое, спиртосодержащие пищевая продукция в виде спиртовых ароматизаторов, хлебный, наполеон и кедровый. Знать никогда не знал до этого пояснительного документа, но вот какие, оказывается, бывают продукты с содержанием спирта от 45 до 70%, которые, как сказано в документе, население легально приобретает и употребляет в качестве алкоголя. Что-то даже в аптеках. Между тем, представители аптечной отрасли теперь говорят, что вообще-то в аптечных сетях уже есть система учета спиртосодержащих лекарств. Тогда получается, что получение к ЕГАИС это дополнительные и даже в некотором смысле излишние хлопоты, говорит исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.
Предложение, с которым сегодня выступил Минфин, о предполагаемом включении лекарств, содержащих спирт, в систему ЕГАИС, мы считаем ненужным в силу того, что лекарственные препараты с содержанием спирта, ну, в принципе, как все лекарственные препараты, на сегодняшний момент уже не нуждаются в этой системе ЕГАИС, в силу того, что у нас в настоящий момент проходит эксперимент по маркировке лекарственных препаратов идентификационным номером, ну, мы используем это QR-кодирование, и каждый лекарственный препарат, ну, и сюда попадают, безусловно же, спирт, содержащий лекарственные препараты, с момента производства будет обеспечен уникальным кодом, и все движение дальше уже по рынку лекарственных препаратов, попадая к дистрибьютору, попадая в аптеку, будет контролироваться каждая отдельная упаковочка. И таким образом, просто здесь, на наш взгляд, вполне уместно, и такие функциональные возможности у этой системы маркировки единой информационной системы имеет место быть, просто уже отдельно учитывать, вести учет спиртсодержащие лекарственные препараты. Ну, а вот внедрение дополнительной системы ЕГАИС для аптечных организаций, это, конечно, система накладная, и любые затраты, они не в пользу стоимости лекарств. Я позволю сегодня себе говорить так аккуратно, потому что действительно потребности использования системы ЕГАИС с целью учета спиртсодержащих, в том числе лекарственных препаратов, но в первую очередь лекарственных препаратов для нас, она уже, в принципе, вполне решаема, а то системой, которая будет запущена, система QR-кодирования для лекарственных препаратов, которая запланирована постепенно после пилота быть запущенной 2019 года на территории всей Российской Федерации.
7373-94. Да, это была Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей. Минфин предлагает включить спиртосодержащие лекарства в систему ЕГАИС. Очевидно, что от этого, ну, они станут дороже. Система чего-то стоит. 7373948, телефон прямого эфира. В аптеках теперь говорят о том, что это негативно скажется на пенсионерах, потому что, прежде всего, ну, когда все одинаково дорожает, то получается, что то, что дешевле, дорожает сильнее. Никите Слосев, энергетики давно пора запретить, лучше вообще не пить. Но мы как раз не про энергетики, насколько я понимаю. Энергетики, алкогольные, тем более в аптеках, все равно не продают. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 4 8 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Давайте тогда попытаемся понять, о чем, собственно, идет речь. Вот вы понимаете, какие спиртосодержащие лекарства вы сейчас покупаете? Можете рассказать? Насколько вот вы зависите от этих вот решений? Будут они через ЕГАИС, не будут через ЕГАИС? Тем более, что одна из наших спикеров, не помню, то ли это была Нелли Игнатьева, то ли Елена Неволина, ведь упоминала, что большинство этих лекарств уже все равно выпускаются и в бесспиртовом варианте, либо в таблетках, либо в капсулах. Поэтому вроде как проблемы-то быть не должно. 7373948, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь и рассказывайте, какие спиртосодержащие лекарства вы все еще используете, или вы действительно уверены в том, что если вот это все там и закроется, то ничего страшного не произойдет, потому что на самом деле это и не лекарство вовсе, а это для людей, которые как раз хотят сэкономить на походе в ближайший продуктовый магазин. У нас теперь все высокодуховные и прикладываются к мощам, а не к бутылке, почему-то пишет 654-й. Давно пора запретить энергетики, это написал. Юрий настаивает на том, что ЕГАИС принадлежит конкретным людям, и эти люди теперь будут получать деньги не только за каждую бутылку спиртного, но и за лекарства тоже деньги получать хотят. 7373948, телефон прямого эфира, набирайте этот номер. Нам нужны люди, которые попытаются объяснить нам, может быть, на своем примере, что такое спиртосодержащее лекарство, насколько дешевыми они до сих пор остаются, потому что ведь недавно совсем была история с этими лосьонами, так называемыми, которые в том числе продавались и в аптеках, и в обычных магазинах, которые к моменту, когда их начали запрещать, по-моему, из-за какой-то иркутской истории, стоили в пределах 40-50 рублей. Потом прошло какое-то время, видимо, порядок изменился, теперь их стали продавать уже в более-менее спокойном режиме, только стоят они теперь не 40-50, а 80-100 рублей. Возможно, что-то подобное произойдет в результате и с теми лекарствами, о которых говорит Минфин, предлагая включить спиртосодержащие лекарства в систему ЕГАИС. А оборудование для учета объема оборота использования фармацевтической субстанции спирта этилового или спирта этилового для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов, а также в процессе производства других лекарственных средств и или спиртосодержащих медицинских изделий должно быть оснащено техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему. Сложный бюрократический текст, но именно так Минфин описывает систему, при которой лекарства тоже нужно будет отмечать в ЕГАИС. Новости прямо сейчас, потом реклама, потом продолжим.
Успеем сказать главное.
Итак, в 2017 году Россия заняла 13 место в мире по устойчивости национального сегмента интернета к возможным сбоям. Согласно ежегодному рейтингу, который готовит компания Curator Labs, она занимается противодействием DDoS-атакам. В стабильных странах Германия, Гонконг, Швеция выше России в списке: Украина, Бангладеш, Румыния. Ирина Левова, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета, она с нами на связи. Ирина Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, значит, они хотят сказать, что с точки зрения устойчивости наш интернет хуже украинского?
Ну, к сожалению, дела обстоят именно так, потому что у нас за последнее время достаточно большое количество инициатив. Я думаю, что Украина тоже в скором времени упадет в этом рейтинге в связи с тем, что введены вот эти вот блокировки ресурсов. Но у нас блокировки работают давно. Из-за этого возникает необходимость пользователей, ну или возможность пользователей, или их желание обходить блокировки, используя иные маршруты. Из-за этого как бы паразитных таблиц маршрутизации становится очень много. И фактически это влияет и на отказоустойчивость сети, в том числе и на скорость ее работы. Ну, это технические чисто вещи, то есть понятно совершенно политическое желание ограничить доступ там граждан к нелегальному контенту, к контенту, который является чувствительным или там содержит какие-то вещи недопустимые с точки зрения этики, но с другой стороны все это сказывается на технологиях достаточно сильно. И, ну, вот за такой период работы системы черных списков, за такой период работы, ну, как бы, использования активного гражданами там паразитных маршрутов, так называемых, которые являются не прямыми, а непонятно как, там, через другие страны, ну, сегмент наш вот становится менее стабильным и менее отказоустойчивым. Но отказоустойчивость еще существенное влияние окажет, вероятно, вот эти вот инициативы по сокращению числа трансграничных переходов, потому что, ну, вы понимаете, когда много переходов трансграничных, то один, например, оборвался по каким-то причинам, и маршрут пошел по-другому. А в ситуации, когда трансграничных переходов мало, соответственно, отказоустойчивость, она ну, становится ниже, потому что маршрута просто, ну, маршрута нет другого.
Иначе говоря, если я вас правильно понимаю, вы говорите, что попытки государства навести порядок в интернете делают всю систему интернета неустойчивой.
Ну, по большому счету, к сожалению, это так, да.
Это потому что государство что-то возможно делает неправильно, или это вообще невозможно сделать, навести там порядок?
Ну, я думаю, что просто мы немножко неправильно технически действуем, потому что регулирование технологий в том виде, в котором оно сейчас есть, это не совсем корректный путь решения проблемы.
Вообще, возвращаясь, собственно, к определениям, с которых мы начинали, это ведь рейтинг стабильности интернет-систем. А что такое стабильность интернет-системы?
Ну, это когда интернет-система в ситуации какой-то критической продолжает свою работу. То есть в ситуации обрыва, например, или в ситуации, когда возникает какая-то чрезвычайная ситуация, например, там, ну, вот был случай, когда у нас в Баренцевом море был обрыв, и тогда еще, ну, никто не заметил этого, потому что очень много трансграничных переходов. Сейчас есть очень много инициатив по ограничению числа трансграничных переходов с тем, чтобы контролировать весь трансграничный трафик.
Интернет в последнее время уже это признают. В принципе, возможность сделать бизнес, среди прочего. Вот то, что мы в этом рейтинге упали и теперь на 13-м месте, это проблема?
Ну, проблема не вместе в рейтинге. Проблема в том, что регулируя технологии, мы можем просто пользователю ограничить скорость, ну, не принимая во внимание технические аспекты регулирования сети, технические аспекты функционирования сети, мы можем и пользователю нанести ущерб, и стабильности работы интернета нанести ущерб. То есть я не считаю, что не нужно наводить там порядок в интернете в том или ином виде, но делать это, конечно, нужно с участием технических экспертов, которые ну, как бы подскажут правильный путь, а не регулируя в устаревшем римском праве технические аспекты, там, такие, ну, высокие технологии, по сути.
Спасибо, Ирина Левова, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета, была с нами на прямой связи. Рунет уступил по стабильности интернет-системам, то есть русский интернет по стабильности хуже, чем, к примеру, интернет-системы Бангладеш и Румынии. Бангладеш на 10-м месте, Румыния на 11-м, Россия на 13-м месте. Когда я говорил о том, что мы упали в рейтинге, то вот смотрите, какая история. Если бы рейтинг считали по-старому, то ничего даже не меняется, мы были бы все-таки на 12-м месте, чуть-чуть повыше. Но чуть-чуть иначе теперь рассчитывают рейтинги в компании Curator Labs, и вот в новой методологии учитывается фактическое присутствие оператора в том или ином регионе, наличие у него абонентов, а не только его подключение к региональной точке обмена трафиков. Это технические понятия, благодаря которым Россия не на 12-м, а на 13-м месте.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про США 222. Кто ниже нас? США ниже нас? Нет, не совсем так. Мы сейчас знаем, что на первых позициях в рейтинге Германия, Гонконг и Швейцария. А в прошлом году Россия была в тройке лидеров. Надежным был интернет у нас, в Великобритании и Соединенных Штатах Америки. США тогда были на первом месте, но теперь, похоже, где-то ниже третьего. Следующая тема. Пятерочка. В Омске в магазине «Пятерочка» продавца уволили за отказ скинуться на подарок руководству. Прокуратура совместно с представителями гострудинспекции региона организовала проверку супермаркета. Начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group, который принадлежит «Пятерочка», Олег Полетаев его зовут, он рассказал радиостанции «Говорит Москва», что компания свою проверку в связи с этим инцидентом проводит. Как это описывают в местных СМИ? Жительница Омска устраивается в магазин в начале июня, магазин еще не открыт. Она не получает зарплату за подготовку супермаркета, потом супермаркет открывается, работает месяц кассиром, получила примерно 6 тысяч рублей. А потом ей якобы пришлось уволиться, просто потому, что из этих 6 тысяч она сколько-то денег, что называется, не отстегнула на подарок директору. Яна Лейкина, консультант по корпоративной культуре. Она с нами на связи. Яна Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Но это же на самом деле, правда, проблема с другой стороны. Ведь пытаются так или иначе отблагодарить руководителя. В данном случае наверняка все вместе готовили открытие магазина. А можно как-то, не нарушая законы, чтобы потом тебя не увольняли, чтобы потом прокуратура не приходила организовывать проверку, все это сделать и организовать?
Вы знаете, с моей точки зрения, когда будет проведена внутренняя проверка, тогда уже можно будет говорить детально, потому что... Ну, очень часто за такими демонстративными увольнениями скрываются внутренние конфликты, возможно, нарушение трудовой дисциплины, возможно, не предназначен профессионализм сотрудника. Очень не хочется говорить огульно, поэтому я вот не буду погружаться в эту тему. Могу сказать о том, что в корпоративной культуре, ну, всегда приняты определенные правила. Есть писанные, есть неписанные. Иногда в спецкомпании, где хороший климат, люди друг друга поздравляют с праздниками, с какими-то значимыми датами, устраивают чаепитие, приносят угощения. И вообще в русской культуре принято друг друга чествовать, поздравлять, дарить какие-то приятные вещи.
Но вот вы говорили о писанных и неписанных правилах. Да, это должны быть писанные или неписанные правила?
Это должно быть, на мой взгляд, это должны быть неписанные правила. Безусловно, абсолютная свобода, с моей точки зрения, должна быть. Ну, вот в тех компаниях, в которых я работала, которых консультировала, очень часто люди поздравляют друг друга, идет общая рассылка, день рождения, вот там у того-то, кто хочет поучаствовать в подарке, пожалуйста. Ну, и некто проявляет инициативу, собирает деньги, покупается подарок, люди, ну, как бы человека поздравляют. Это всегда делается в компаниях вот таким образом. Безусловно, это не писанные правила, это правила, связанные с, ну, естественными нормами культуры, которые вообще существуют в социальной среде, отметить, почествовать, проявить внимание. Конечно, это не должны быть поборы, конечно, это не должны быть подарки, которые являются неким подношением таким специальным, знаете, ну, взяткой узаконенной.
Хорошо, когда вы говорите об узаконенной взятке, просто тут наши слушатели тут же начинают писать, подождите, это вообще частная компания. О каких взятках может идти речь, потому что это взаимоотношения внутри негосударственной организации?
Значит, я говорю сейчас о... Ну, я использовала фигурально это понятие. Я говорю сейчас, что иногда бывают компании, в которых сотрудники хотят польстить руководителю, и есть традиция дарить именно руководителю дорогие подарки, а всем остальным членам сувенира, членам коллектива какие-то сувениры. Вот с моей точки зрения, это не есть норма в корпоративной культуре. И важно, когда принято поздравлять всех, ну и примерно, грубо говоря, сумма затрат, она, ну, такая достаточно справедливая.
Понятно.
Я говорила об этом, потому что если какой-то очень дорогой руководителю, ну, он может восприниматься как взятка сотрудников, ну, за определенные какие-то...
Ну, последний вопрос. А можно как-то определить, вот до этого момента подарок нормальной цены, а вот этот уже дороговат?
Я бы сказала так. Есть некий стандарт, который принят при поздравлении всех членов коллектива. То есть вот если, ну, например, да, если вот всем членам коллектива принято собирать там подарки, например, там, ну, по такой-то сумме, а руководителю там два раза больше... Ну, на мой взгляд, это есть тревожный сигнал.
Понятно.
То есть, мы поздравляем не руководителя, не сотрудника, мы поздравляем коллегу, человека. И очень важен принцип справедливости, ну и, конечно, уважения.
Спасибо. Яна Лейкина, консультант по корпоративной культуре, была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. А у вас собирают на подарки начальникам? Или у вас собирают на подарки всем и начальнику в том числе? Или у вас никому не собирают на подарки, дозванивайтесь 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, кто-то сможет рассказать нам собственную историю того, как он однажды не сбросился, что называется, на подарки, а потом его уволили. Прежде чем вы дозвонитесь, срочная новость.
Срочная новость.
Только что стало известно, что приговор по делу об убийстве Бориса Немцова будет оглашен завтра. Такое заявление сделали в зале суда. Подробности в ближайших выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, скинуться на подарок. Принято ли у вас в коллективе? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. У меня вот следующий пример. У нас скидываются на подарки. Скидываются и руководству, и рядовым сотрудникам. Но есть отдельные рядовые сотрудники, которые сначала скидываются, а потом еще руководству отдельно от себя бегут, дарят. Такие вот, знаете...
Вам это не нравится, вам не нравится.
Мне это наплевать на них, я просто говорю, что есть такая вот тенденция.
Я заметил, как вы равнодушны к этой истории, вы даже дозвонились на радио, чтобы об этом рассказать. Деко пишет, на работе коллектив более 100 человек, конкретно у нас в отделе 20, на своих купил пиццу, соки, воды, потратил 5000 рублей, как оказалось, мы больше не скидываемся на день рождения. Пятерка ушла просто так, а начальнику после моего дня рождения скидывались, причем по 1000 рублей. Санчиксон, он не единственный, кстати, предполагает, что вряд ли женщину в Омске, которую, как говорят, уволили за отказ скинуться на подарок руководству, уволили именно из-за этого подарка. Она просто для резонанса эту историю приплела. 7373948. Все это предположение. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, смотрите, вот где вот я сейчас вот работаю на работе, но раньше была как бы, то есть было негласное правило, что и зарплата удерживалась там, если у кого-то там день рождения, в зависимости, можно говорить, младший или старший персонал, от 100 до 50 рублей. Ну, соответственно, народ стал... как бы начальство и высказывать, поэтому от этой практики ушли. Ну, есть как бы, то есть если человек сам хочет, ну, покупает там тортики, то есть это такое есть.
Человек сам может проставиться тортиком и чаем, но на подарок он при этом не рассчитывает.
Нет, но там даже не то, чтобы подарок был, там просто, то есть как бы эти деньги, которые, то есть там собирали, да, их просто клали в конвертик, ну какой-никакой там 2-3 тысячи там к зарплате, там лишним не бывало, то есть стол всегда можно было накрыть.
Понятно, спасибо. Армен живет в Чехии последние 24 года, пишет нам, никогда здесь никому не покупали подарки. Это не только в Чехии, но вот у Армена так. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Говорит Москва попала, да?
Да, вы в эфире.
Ну, уже я могу говорить или жду пока?
Уже все ждут, когда вы начнете говорить.
Я прошу прощения. Здравствуйте еще раз, Екатерина Саратов. Смотрите, тоже по данной теме есть мнение такое. Работала в организации, было нас там порядка 25 человек в отделе. Ну и как-то повелось, вот тоже там по некритичной сумме каждому скидывались, там тортики или еще что-нибудь. Ну, это все равно приходит к такому явлению, что не все работают одновременно и как-то уже... Ну, как бы с тебя деньги берут, тортиков не видно, каких-то посиделок не устраивается. Ну, в общем-то, это вяло, наверное, и затихло, и затухло, и не очень это как-то...
Все это работает только в случае, если за этим какие-то посиделки обязательно должны быть организованы. Какая разница, частная компания или нет, никто не имеет права вымогать у сотрудников деньги и вычитать их из зарплаты, об этом пишет Юрий. Никитец, 342-й, в нашей компании делают массовую рассылку о предстоящем дне рождения, хочешь сдавай, хочешь нет, никто не заставляет. Что еще нам пишут? У нас всегда скидываются, Иван Токарев, по 200 рублей. Вот, пишет он, и 269-й возвращает нас, видимо, к самым громким историям на этот счет. Родительский комитет в школе собирает на подарки учителю, а преференции при этом получают у учителя дети родителей из комитета. Для этого в родительский комитет люди и устраиваются.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
КБ «Стрелка» и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию провели исследование индекса качества городской среды, согласно которому самым удобным для жизни среди российских городов-миллионников стала Москва. Об этом пишет газета сегодня, ссылаясь на газета «Известия», ссылаясь на исследование. Пишет, что в рамках этого исследования проанализировали 90 российских населенных пунктов. Оценивались такие факторы, как жилье и прилегающее пространство, уличная инфраструктура, озеленение и водное пространство, социально-досуговая зона, общественно-деловая инфраструктура, структура, общегородское пространство. Пользовались при этом при исследовании со снимков космическими спутниками, сделанными со снимков геоинформационных систем и контентом из социальных сетей. По итогам оценок Москва набрала 73% от максимально возможного количества баллов. При этом ни один город не набрал больше 70%. По словам автора исследования, такой результат получился благодаря не столько финансовым возможностям столицы, а продуманности ее развития. От Москвы на 8% отстал Санкт-Петербург, у него 65%, потом Казань, у которой всего 51%. Ну, а там дальше совсем все плохо. У Волгограда, например, 32% от максимума. То есть, такие оценки, которые скорее характеризовать нужно как неудовлетворительные. Урбанисты, автор блога «Город для людей», Аркадий Гершман с нами на связи. Аркадий, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько можно верить вот этим вот рейтингам, учитывая, что многие говорят ведь, что Москву благоустраивают по разработкам этого КБ «Стрелка», который теперь признает Москву лучше всего благоустроенным городом?
Ну, знаете, в таких рейтингах всегда очень много смотреть на критерии оценки и в целом на общую ситуацию. То, что вот Москва оказалась первой, на самом деле, это не какой-то сюрприз, но надо учитывать, что долгое время, в принципе, все остальные города на Москве деградировали. Если взять Москву, то какие-то положительные изменения начались буквально 5 лет назад. До этого, собственно, все тоже было очень плохо, несмотря на бюджеты. Поэтому, ну, то, что Москва оказалась всего на первой среди последних, это, конечно, приятно, но хотелось бы сравнения с какими-то городами равного масштаба, наверное, и статуса.
И все-таки, возвращаясь к тому, каким образом все это пытаются или оценивают, но Москва, и это не секрет сейчас, город перекопанный, по которому в центре часто даже пройти невозможно, мы уж даже не говорим о возможности проехать на автомобиле. И это удобный для жителей город?
Но смотрите, это все-таки временные такие, и сделать это все без таких вот без заборов, без каких-то ограничений было бы, скорее всего, невозможно, иначе бы это все растянулось не на 5 лет, а на 15 лет, к примеру. То есть да, это можно было бы сделать, но тогда весь эффект был проявлялся намного позже.
Но как они тогда могут это оценить? Ведь мы-то не можем, мы еще ждем, мы терпим, когда это произойдет. Они говорят, не, уже удобно.
Ну, смотрите, в принципе, программа не первый год идет, и уже есть определенные результаты по потокам, как изменился бизнес, как чувствует. И это можно масштабировать на те улицы, которые вот в будущем, ну, вот закончат ко дню города там, или вот до Нового года где-нибудь.
Это, особенно...
это временное все-таки.
Хорошо, это вот то, что Москва настолько удобна, и мы даже видим по этим цифрам, сильно отличается от всех остальных российских городов. Это проблема того, что у Москвы есть деньги, а у других нет, или это проблема того, что у Москвы есть эта стрелка, к примеру, которая разрабатывает эти проекты, а у других городов ее нет?
Ну, наверное, я начну со второго вопроса. В других городах тоже есть стрелка, потому что они сейчас заходят во все регионы. Либо непосредственно что-то делают, либо курируют работу местных каких-то агентств, архитектурного бюро там, в рамках федерального бюджета. Вот. То, что вы говорите, деньги, естественно, это такой очень приятный бонус, когда они есть. Но, с другой стороны, Москва, вот все, что она делает это очень дорого. Хотя то же самое можно делать намного дешевле, и, в принципе, для других городов это не проблема, было бы желание. Но это уже более такой систематический вопрос, почему это не делается, почему вот у нас руководители не умеют устраивать проектные работы и, в принципе, делать правильные вещи, к которым пришли уже во всем мире давным-давно.
У вас есть ответ, почему в Москве делают хорошо, но дорого?
Потому что может себе позволить на самом деле.
Спасибо. Урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман был с нами на прямой связи. 222 пишет: удобный город. 7 лет назад один раз попал в центр Москвы для прогулок, а сейчас хочу каждый день гулять там и наслаждаться. И тот же 222, кстати, пишет, что Москва действительно первая. Да, есть какой-то конфликт интересов, но спорить о том, что Москва, и именно Москва на первом месте среди комфортных для жизни городов в России, не приходится. 7373948, телефон прямого эфира, или на смс-портал. Вот у нас буквально минута осталась до разговора о московских пробках, самых удобных, очевидно, в Российской Федерации. У кого-то из вас есть примеры того, какой город, с вашей точки зрения, еще можно назвать более-менее удобным для жизни, или даже, может быть, более удобным для жизни, чем Москва, здесь, в Российской Федерации? 7373948, этот номер набирайте. Если у вас есть примеры города, который можно было бы... В Российской Федерации Вена, Виктор пишет, Вена. Нет, в Российской Федерации есть город такой же, или, может быть, даже более удобный для жизни, чем Москва? 7373948, кроме Вены, которую предлагает Виктор... Нет, Виктор сдается, говорит, нет такого. Очевидно, и другие ответа не находят. Напомню, согласно рейтингам, самые удобные города в Российской Федерации — это Москва, Санкт-Петербург и Казань.